Этот текст я написал для мирян в Екатеринбурге. Но я думаю, поскольку послушники не появляются откуда-то из другого места, они тоже приходят из мирян. Это им тоже полезно послушать.
Все, все читайте.
Душа святого. Моя работа, мои деньги, моя семья, мои друзья, мой дом, вопит душа сансарного человека. Мой Бог, поет душа святого ситха. Мой престиж, мое имя, мои связи, моя репутация, упивается душа сансарина. Проснись, дорогой, все иллюзия. Все это сон, как радуга в небе, как эхо в горах, как мираж в пустыне, как луна в воде. Смеется душа святого ситха и радуется в экстазе. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя страна, мой народ, моя культура, мои традиции, спорит слепая душа. О, дорогой, скажи мне, кто ты? Кто есть я? А что есть мое? Шепчет душа святого ситха и продолжает. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя философия, моя сампрадая, мои священные книги, мои комментарии, мои переводы бормочет душа пандита. Ты не пробудешься, пока не оседлаешь рогатого зайца из радуги, а по небу не полетят слоны. Загадочно улыбается душа святого ситха и продолжает. Мой Бог, мой непостижимый, мой несравненный Господь. Моя секта, мой клан, мои правила, мои ритуалы, праздники, мои места паломничества и омовения, твердит душа священника. Все в тебе эхом откликается душа ситха, твой слон дома. А ты идешь искать его в джунгли и продолжает. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя концентрация, моя медитация, мои заслуги, мои духовные опыты, мои сновидения, мои духовные победы и трудности, мои сомнения лепечет душа молодого ученика-послушника. Забудь мое и я, и помни только то. Я то, я то, я то. Гремит душа святого ситха, испуская радуги и потрясая вселенные.
Принцип самоосвобождения и высшей практики заключается в том, чтобы иметь душу, подобную душе святого. Каждую секунду наши кармы произносят эти слова «моё то», «моё это». И каждую секунду мы должны противопоставить этим словам, которые бормочут наши старые кармы, другие слова Абсолюта. Душа святого – это та, которая постоянно противопоставляет внешним и внутренним данным слова Абсолюта, направленные сознание на Абсолют. До тех пор, пока кармы и абсолютное состояние полностью не перемешаются. Когда такое перемешивание происходит, то битва с сансарой выиграна. И если вы хотите выиграть такую битву, у вас нет другого выхода, как стараться иметь такую душу святого. Душа святого не знает компромиссов, хотя ее нельзя назвать упрямо твердолобой. Она гибкая. Но она никогда не знает компромиссов в самом главном. Душа святого на духовном пути не ищет ни скидок, ни комфорта. Душа святого не просит особого положения к себе и своей личности. Душа святого обладает великой скромностью, однако внутри нее горит огромный огонь божественной гордости, не основанной на эго, она основанной на абсолютном Я. Душа святого даже в моменты страданий, испытаний никогда даже ни на секунду не дрожит, а воспринимает их как другую сторону практики, другую форму наслаждения абсолютным. Душа святого нет такой секунды, когда бы она скучала или бездельничала. Она не скучает, потому что бытие так переполнено во время ее созерцания. Она не бездельничает, потому что ее внутренний тапос не прекращается ни на секунду. Если мы прекращаем такой внутренний тапос, то наши кармы начинают оказывать влияние на наш ум. Истинный монах – это тот, который всегда находится в бдительно-благоговейном состоянии и не дает никогда таким кармам неправильно проявляться. Когда вы занимаетесь практикой как послушники, не ищите легких путей. Знаете, большинство легких путей, если ведут не в ад, то просто не ведут никуда. Ну, к примеру, можно я не буду сдавать экзамены, а можно не ходить на комплексе. Ну, можно, конечно, но это не послушник. Можно не делать бхакти, а можно вот это. Да можно, все добровольно. Но это тебе не поможет. Потому что принцип послушника именно нужно. И только так. Это все равно, что если ты пришел к тренеру практиковать боевые искусства, говоришь, можно я не буду заниматься растяжкой на шпагат? Тренер скажет, можно. Но не надейся стать черным поясом. Таких, как ты, туда не пустят даже на километр. Таким же образом, вы, как послушники, не должны занимать такую позицию. Ну, вот я такой, и вот и все. Я вам скажу, я читал о процессе обучения Кастанеды у Дона Хуана. И Кастанеда как-то сказал ему что-то наподобие. Ну, вот я такой, вот, и я не могу себе и с этим ничего не поделать. «Так изменись!» — яростно сверкая глазами, сказал ему Дон Хуан. «Это то же самое я говорю вам. Коль вы пришли сюда меняться, не бойтесь этого. Так меняйтесь. Духовный путь в этом и состоит. Трансформация. Мы не можем быть застывшими и войти в нирвану. Мы должны работать собой и меняться. Любое человеческое качество подлежит трансформации. Вопрос, можем ли мы его с ним работать или нет. Мы можем полностью сделать себя. Если мы не целеустремленные, сделать себя очень целеустремленным. Если у нас слабая концентрация, сделать себя просто воплощением сильной концентрации. Если низкий интеллект, мы можем обрести мудрость, которая не будет уступать самым лучшим пандитам Индии, Тибета и Китая. Если у нас тупость медитации, работая с собой, мы можем добиться самых лучших показателей в дхьянах и стать великими медитаторами. Если у нас засоренные каналы, мы можем обладать такой праной, которая была только у святых древности, разве что, усердно работая с каналами. Если у нас много гордыни, мы можем изменить ее и стать полностью пустыми, как полый бамбук. И наше эго трансформируется. В этом смысл духовного пути. Если у нас много тупости, тамаса, мы можем обрести очень сильное и бодрое состояние ума, очень ясное, которое будет даже ночью во сне. В этом смысл духовной трансформации. Истинный йогин всегда расслаблен, но на относительном уровне он не дает компромисса своим иллюзиям. Истинный йогин укореняется в мысли, что он совершенен изначально, но он настойчиво работает над каждым своим несовершенством. Истинный йогин всегда легок, спонтанен. Но это не мешает ему придерживаться различных принципов и правил, в которых он решил придерживаться. Это такая личность, которая может совмещать в себе, казалось бы, парадоксальные вещи, но все в нем помещается. Истинный йогин понимает, что такое ум вне концепций, и пребывает большей частью там. Но это не мешает ему разбираться досконально в тонкостях теории или в текстах и понимать все, о чем говорится. Истинный йогин большую часть времени проводит в состоянии распахнутого ума, не медитации, подобного небу. Это не мешает ему обладать способностью к сильной концентрации и долгое время однонаправленно удерживать свой ум на нужном объекте. Истинный йогин обладает огромным состоянием внутреннего величия, потрясающего величия, превосходящего даже сансарных богов. Но это не мешает ему быть смиренным во внешних взаимоотношениях и не выказывать его. Если уж так случилось, что вы монах-выскочка, то это просто неукрощенное эго, с которым надо посмотреть на него пристально. Что с ним делать? Если живя в монастыре в статусе послушника, вам не удается с этим эго что-то сделать, просите помощи у тех, кто более опытен, чем вы. Истинный йогин находится в безвыборочном состоянии, не разделяя на чистое и нечистое. Тем не менее, в относительном смысле это не мешает ему искоренять любое проявление нечистоты вовне или внутри. Истинный йогин знает, что там, где осознавание, там монастырь. Там, где присутствие, то место свято. Тем не менее, он хорошо знает, что это воззрение не впиталось им полностью, и очень важно отбрасывать все сансарные надежды и отбрасывать даже мирскую информацию, даже в мелочах. Истинный йогин знает, что даже клеши неотделимы от сияния ума. Тем не менее, собственным клешам, когда они проявляются, он никогда не дает спуску, будучи бдительным к ним. Истинный йогин знает, что любые действия есть иллюзия, и все внешнее – порождение сознания. Тем не менее, когда он принимает решение действовать в иллюзии, его действия отточены, безупречны, гармоничны и несут всегда высший смысл и реализовывают поставленную цель. Истинный йогин живет без всяких целей. Его деятельность спонтанна, как игра. Тем не менее, в относительном смысле он добивается любых целей, какие ставит его относительный ум. Поскольку он всегда действует тотально, исходя из духа подлинности своей природы. Поступая так, вы никогда не будете ошибаться.
Пятый затвор, трехмесячный. Всегда было так, что часть монахов практиковала, другая часть обеспечивала их практику. Иногда было так, что большая часть монахов практиковала, и оставалось обеспечивать практику очень мало. Им иногда приходилось работать очень много, обеспечивая тех, кто медитирует. К концу ретрита я наблюдал странную вещь. Те, кто практиковали в ретрите, и те, кто их обеспечивали, давали одинаковые показатели в медитативном сознании. Когда светлеют лица практикующих в ретрите, это само собой. Но когда те, кто обеспечивали ретриты, практиковали самоотдачей служения, их уровень ясности также повышался. Я также очень рад, что послушники также практикуют служение самоотдачей, обеспечивая ретриты монахов.